Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем наш эфир. Сейчас будем подводить, ну, скажем так, промежуточные итоги этого дня в студии Ольга Гаврилова и мой коллега Алексей Красильников.
Да, Оля, приветствую.
Итак, начинаем.
Давайте, действительно, очень много важного, любопытного, интересного происходит. Очень сложно мимо чего-то пройти стороной, но начать, как и традиционно в последний год.
Это довольно сенсационные
хочешь,
новости.
Хочешь, но про коронавирус. А вот это, да, действительно новый момент, от которого тоже уклониться очень сложно. Дело в том, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Ви» в Евросоюз 29 января и имеет подтверждение, что заявка принята.
Да, и я напомню, что ранее Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА сообщило, что завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви», и теперь возможно подача заявки на регистрацию на рынке Евросоюза, что, в общем-то, и произошло. И представитель вот этого агентства по лекарственным средствам добавила, что ведомство пока не получило заявку от разработчика «Спутника Ви». Среди получения одобрения, сроки получения одобрения для рынка ЕС от Европейского агентства можно будет обсуждать уже после поступления вот такой заявки. То есть сейчас уже ситуация стала более конкретной, я так понимаю.
А ситуация со сроками очень важная. Сначала страны просто жаловались на то, что не получают тот объем вакцины, который заказывали, который оплачивали, а потихонечку приходит к тому, что вакцины просто в конечном счете не остается. Случаи кражи вакцин, мы над ними так немножечко подшучивали. Ну как, и сами в самих странах над этим
подшучивали. Ты имеешь в виду вот эту ситуацию с немецким доктором?
Я больше имел в виду ситуацию в Польше, которая приключилась. Там была такая очень неприятная ситуация.
Он собирал капельки после вот этих...
Это другое, вы про другое говорите, я говорю про Польшу, где выкрыли
после использованных ампул, и потом вот эту вот дозу ввел своей жене, и теперь какое-то жутко разворачивается...
Это вообще отдельная действительно ситуация.
Скандальное дело в Германии. Ну, кстати, вот я почитала комментарии по поводу того, что вот была подана заявка на регистрацию вакцины «Спутник Ви» в ЕС, и мы получили подтверждение, что эта заявка принята. Так вот, пишут, что ситуация с вакцинацией в Европе критическая, и тут уже не до политики. Угу. Тем более, что накануне наша вакцина прошла консультативную встречу с европейскими учеными вот местного регулятора лекарств.
Ну, я так понимаю, все-таки ученые прошли, состоялась эта встреча, потому что, ну, с другой стороны, я не удивлюсь, если европейские ученые были готовы встретиться непосредственно с самой вакциной. В общем, можно действительно немножечко так оптимистично порадоваться. Это тот случай, когда лишнее здоровье никому не помешает, и вакцина, опять же, мало.
Ну, кстати, Венгрия ведь стала уже первой страной Евросоюза, которая начала вакцинацию. Начинает на этой неделе вакцинацию российским препаратом «Спутник Ви». И вот даже Виктор Орбан, венгерский премьер-министр, буквально, по-моему, на следующей неделе заявил, что вакцинация может начаться вот как раз на этой неделе.
Ну и прекрасно, как говорится. Больше здоровья людям – это всегда здорово. Обо всем рассказываем, связанном с коронавирусом. Все короновости у нас на сайте radiosputnik.ru. Традиционно туда всех приглашаю.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Годы не помеха. Комитет Думы одобрил снятие возрастных ограничений для госслужащих, которых назначает президент. Обосновали депутаты исключительными случаями.
Да, но я вам скажу, что вот в этом тексте, который одобрили парламентарии, сказано, что вот на таких людей не действуют ограничения, которые связаны с достижением ими возраста 70 лет. То есть предельный возраст пребывания на госслужбе, как известно, составляет 65 лет. Но вот в некоторых случаях все-таки его могут продлить до 70 лет и более.
Вообще, очень любопытная, конечно, инициатива. Она, знаете, корнями-то уходит и в практику, то, что происходит сейчас в самых разных странах, когда востребованы люди в серьезном возрасте. И немножечко философские здесь есть моменты о том, что человек ни
в
каком возрасте на пенсию уходить не может.
Но вопрос в том, почему они так востребованы, да, где молодое поколение.
А это следующий момент, что, возможно, здесь как раз есть место тому самому дополнительному легкомыслию, которое привязывают, которое зачисляют многим молодым людям. Поэтому это тот момент, знаете, не только рассказать об этом, но и серьезно пофилософствовать.
Ну вот, что касается, да, продления возраста и почему все-таки его продлевают, вот депутаты, ты сказал уже, это обосновали исключительными случаями, но вот давай послушаем, как Это обосновал вот продление возрастного ценза для госслужащих политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.
Первое – это увеличение средней продолжительности жизни, особенно, я бы сказал так, социально активных групп населения, из которых рекрутируются госслужащие. Два. В-третьих, общая мировая тенденция – видно, что Байдену 78 лет, а Пелоси, спикеру американского парламента, по-моему, уже даже 80. В общем, везде увеличивается очень серьезно средняя продолжительность жизни на многих чиновников. А четвертое обстоятельство – не так легко выучить людей, подготовить для того, чтобы человек хорошо работал, чтобы его можно было заменить.
Мне кажется, тут можно два момента, на которые я бы лично обратил внимание. Во-первых, это тот случай, для чего, грубо говоря, сегодня молодому человеку идти в политику. Во многом сейчас есть возможности больше реализоваться в другом направлении.
Там не только политика, госслужащие.
Прошу прощения, да. На место госслужащего абсолютно правильно меня сейчас поправили. Сейчас много возможностей для того, чтобы реализоваться в каком-то другом направлении. Если, грубо говоря, раньше вот эта карьера госслужащего – это хороший, стабильный, гарантированный социальный лифт. Сегодня таких лифтов может быть побольше. Причем как тех классических, грубо говоря, ну, например, армия, я не знаю, или работа на стройке, так и какие-то новые появляющиеся. ВУЗы, опять же, это к разговору, во-первых. Ну, и с другой стороны, да, этот момент тоже, что...
Дефицит квалифицированных кадров. Вот, мне кажется, я бы согласилась с Сергеем Марковым, и вот даже в нашем эфире, Леша, политологи, специалисты говорили о том, что эта инициатива отчасти направлена и имеет отношение к Сергею Викторовичу Лаврову, которому исполнилось 70 лет, и которого, по большому счету, в общем-то, пока заменить... неким.
Как и в огромной куче стран, опытных политиков заменить неким. Да, да. Мы, кстати, обращали внимание на то, что в Соединенных Штатах-то президент, это сейчас абсолютно без какой-то критической критики, просто
лет,
по
да.
факту. Он сейчас старше, чем когда-либо был любой другой американский президент. Раньше Рональд Рейган был тоже в возрасте, мягко говоря, но он к этому возрасту, к 78, уже завершал свою работу. А здесь вот такой вот рекорд. Поэтому это общее направление во всем мире, когда люди старшего возраста могут реализовать свой опыт, свои навыки, свои познания и, собственно говоря, в серьезном возрасте.
Но все-таки,
Леш,
молодым тоже надо давать дорогу.
Но и старикам тоже нужно иметь почет. Поговорку я готов продлить. Вот это направление целое, эйджизм, я в последние прям месяцы, недели с ним сталкиваюсь часто. То есть вот это, возможно, где-то пренебрежительное отношение к людям старшего возраста. Нет, вполне это себе вещь, которая должна уходить в прошлое. Человек в любом возрасте может и должен, если хочет, вести активный образ жизни. Это случай, который мы сейчас разбираем, вот это одобрение снятия возрастных ограничений Комитетом Госдумы, это один из частных случаев этого направления.
Ну вот, кстати, в соцсети всегда читаю по разным поводам, вот, которые мы обсуждаем. Там, в принципе, не против продления возрастного ценза, пишут. И пусть они там сидят, хотя хоть и до 100 лет. Но верните работягам возраст выхода на пенсию.
А, все-таки без этого никуда. Ну, я вообще могу только согласиться, если человек исполняет свои обязанности хорошо, то какая разница ему 30, 40, 60 или 99,5 лет. Другое дело, что контролировать это хорошо, наверное, нужно как-то по-особенному. Кстати, про контроль мы сейчас и поговорим. Единственное, нашим слушателям напомню, что телеграм-канал наш превысил отметку в 13 тысяч подписчиков, поэтому можно стать 13 тысяч первым или 13 тысяч вторым, если вы еще на него не подписались. На особый контроль. Прокуратура проверит зарплаты ученых в Новосибирске после жалобы Владимиру Путину.
Да, поводом для проверки стало выступление старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскориной. Она выступала на заседании Президентского совета по науке и образованию. Так вот, она сказала, что, несмотря на указ Владимира Путина о доведении зарплаты ученых до 200% от средней по региону, и она, работая на полную ставку, получает 25 тысяч рублей, а с надбавками всего лишь 32 тысячи. Ну, после этого, если можно так сказать, начались разборки.
Проверки, давайте так все-таки
разборки. Путин спросил у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, какая сейчас средняя зарплата по региону, и тот ответил, что 39 тысяч рублей. Но если 200% по среднему от региона, то у Проскуриной, да, да, должно быть почти 80 тысяч.
Либо, да, либо проблемы
и
с математикой.
И это не мои слова, это слова Владимира Путина.
Но это не слова, так должно
да,
быть.
Да, да,
но
да.
Если мы говорим про 200%.
И ему подтвердили деле, кстати, что его расчеты верны.
Ну, собственно говоря, мы снова возвращаемся к этому моменту, о том, что инициатива из Кремля, когда она доходит до регионов, она может быть каким-то образом дополнена, изменена, что-то с ней еще может произойти. Ну и периодически, да, в самых разных областях мы к этому обращаемся, я прям стал
где
считать такие случаи.
Мне понравилась фраза, когда Путин обращался к Силуанову.
Больше прям, не знаю, больше цитат свежих про
деньги нет. Нет, но президент поручил министру финансов и министру науки разобраться вот в этой ситуации с зарплатами ученых.
Только почему в этом должны разбираться федеральные министры, почему в регионе местные власти этот момент оставят где-то, вот, не знаю, положили в долгий ящик. Я тоже буду использовать старинные шаблонные выражения, поговорки. Мы же в самых разных областях это видим. Не знаю, от какой-то китовой тюрьмы до продаж леса, я не знаю, или отравленной воды, там, не отравленной, на Камчатке. Чем дальше от Москвы такое ощущение, тем периодически больше и чаще возникает такое мнение. А моя хата с краю. До нас не доберутся.
Ну, тут еще, знаешь, вот обычно, когда такая ситуация всплывает наверх, да, они узнают журналисты, и тем более все это дошло до президента, то обычно, в общем-то, губернаторы, местные власти, да, пытаются как-то разобраться с этим человеком. То, возможно, даже дело доходит до увольнения, и действительно начинается давление. Так вот, после вот этого разговора Путин заявил самой Проскуриной, что в случае давления на нее со стороны начальства она может обратиться в администрацию президента. И Проскурина позднее заявила СМИ, что ни с кем не согласовывала свой вопрос.
И это, кстати, тоже тот момент, к которому возвращаешься. Если не журналисты, если не соцсети, вот таких случаев сколько может происходить, сколько таких случаев здесь и сейчас могут быть?
Но в данном случае есть гарантия, что она останется на своем месте.
Это вообще отдельный момент, который тоже стоит дополнить, что вот кроме как, ну, вот это царское, да, помните, еще с царских имперских времен, помните, я имею в виду не в смысле, что мы с вами застали царские имперские времена, а в том смысле, что вот надежда на батюшку царя и больше ни на кого. Хочется, конечно, чтобы люди, которые работают вот руководителями в регионе, на предприятии, все-таки прислушивались к тем правилам, которые возникают, и к тем требованиям, которые существуют. А еще один момент, который я сюда добавил, прям вот снова я к нему возвращаюсь, это на критерии работы губернаторов, критерии доверия губернаторов, которые вот совсем недавно
порки,
возник.
Как думаешь?
Посмотрим. Это будет очень любопытным прецедентом, очередным, скажем так, прецедентом, грубо говоря, какие головы могут полететь. Но опять же, да, и давайте подождем проверок, потому что, опять же, ситуации бывают разные, и подавать ее можно с разной степенью эмоциональности, поэтому следим, смотрим и не бросаемся ранее с эмоциональными какими-то выводами. Деньги на биржу. Власти допустили использование мат-капитала для инвестиций в ценные бумаги.
Как у нас сегодня инвестиционный день? Почти что деньги на ветер, понимаешь?
Это да. Вот сегодня инвестиционный день прям, да? Мы говорили про процедуры различные банкротства, где, в которые тоже можно вложиться, между прочим. Чем это не инвестиция? Говорим про биржу, которая тоже вещь очень опасная для людей без дополнительной подготовки. Теперь мат-капитал.
Да, ну вот это расширение возможности инвестирования вот этих денег, оно включено в проект дорожной карты по, как было написано, цитата, формированию, развитию механизмов инвестиционного развития России. Угу. Вот. Но тут есть, конечно, подводные камни. Во-первых, предложение предполагает, что обналичить мат-капитал, то есть, например, вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги, будет нельзя.
Это вся фишка работы на бирже. Купил подешевле, продал подороже. Очень интересно.
То есть живых денег ты не увидишь.
А что дальше делать тогда?
Вот, то есть семья сможет только получать на руки процентный доход от вклада или облигации.
То есть
все.
Эти самые вот бумаги, они у меня остаются до конца жизни или как? Ну вот я использую материнский капитал, инвестировал ценные бумаги. И дальше эти ценные бумаги не могу ничего с ними сделать?
Нет, получается нет. То есть ты получаешь только процент от вклада или облигации.
То есть вот я купил акцию, не знаю, компании, которая могла загнуться в 2001 году, и все, и дальше я могу ее наклеить на стену. Мне интересно просто, как это будет работать. Про процентный доход вы очень правильно сказали, да, это не непосредственная обналичка.
Дальше пока до конца еще никто не представляет, как это будет работать. И еще вот многие специалисты обращают внимание на то, что, кто в основном владеет мат-капиталом? Да, люди, в общем-то, явно неопытные инвесторы или брокеры, правильно? Которые никогда не играли на бирже, вообще не знают, что это такое.
Я верю, что в каждом есть эта жилка, надо просто ее реализовать.
Не знаю, но вот как раз этого опасается и член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
У нас, к сожалению, финансовая грамотность достаточно низкая в российском обществе. Но это объясняется исторически сложившейся ситуацией. У нас при Советском Союзе, как известно, частной собственности практически не было, и играть на бирже, что называется, мы не привыкли. Может быть, новое поколение научится это делать более филигранно, но мы сегодня не можем сказать, что мама, получив материнский капитал, сыграет правильно, делает правильный выбор или довериться тому брокеру, который ее не обманет и не проиграет материнский капитал на ценных бумагах. Поэтому мне достаточно сложно сказать. У нас сегодня многодетные семьи просят прежде всего разрешить материнский капитал использовать на покупку автомобиля.
Гипотетически это может и к дальнейшим, опять же, привести изменениям в области того, на что и как можно тратить мат-капитал. Потому что сейчас есть жесткие правила.
Да, ограничения жесткие.
И вот,
есть,
вот
да.
Небольшое послабление, что там будет
ну
дальше.
Ну вот как раз все вот эти опасения Светланы Бессараб, власти, в общем-то, об этом думают и знают, чтобы не просто сберечь, но и приумножить материнский капитал. Угу. Вот такие, через вот такие, да, биржевые инструменты. И вот как заявил замминистра экономического развития Андрей Иванов, что этот вопрос требует бережного отношения, поскольку действительно касается доходов российских семей детьми, и рассматриваемые варианты должны быть без рисков по отношению к материнскому капиталу.
Это очень важный момент, да.
То есть, как только будет сформирована биржу, официальная позиция по этому вопросу, то она будет представлена. Пока вот такой официальной позиции, я так понимаю, еще нет.
Вообще, это очень любопытно. Мне кажется, все, что связано с биржей, все, что связано с инвестициями, это по умолчанию связано с риском. Как раз вот эти самые риски. А если здесь мы подходим к тому, что фундаментальное правило – это риск по отношению к мат-капиталу быть не должно, то это какая-то очень интересная, гарантированная, что ли, инвестиция. Что и как. То есть, грубо говоря, в плюс больше-меньше, больше можно, меньше нельзя. Как у госпожи Белладонны из мультика в свое время было. Там, правда, по-другому было. Там меньше можно, больше нельзя. Но не суть важно. Очень интересная, конечно, инициатива. В ней еще стоит разбираться и разбираться. Обо всем рассказываем у нас в соцсетях. Радио «Спутник» активно присутствует везде. ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Поэтому заходите в вашу соцсеть, подписывайтесь на Радио Спутник, будьте в курсе все, что происходит. А мы продолжим. Совет Европы займется защитой нацменьшинств на Украине.
Да, я вот более подробно вот с этой информацией ознакомился телеканал Russia Today. Так вот, по его данным, для этого должны привлечь консультантов и вроде им как должны выделить до 55 тысяч евро. Вот такие данные содержатся...
Консультантам,
да. Вот такие данные содержатся в соответствующем тендере.
То есть каждому консультанту 55 тысяч евро?
Я понимаю, что да.
Согласно тендеру.
Или им выделят. Ну, им да. Выделят до 55 тысяч евро. То есть, понимаешь, пока неизвестно количество консультантов, неизвестно, сколько человек примут в этом проекте. На всех, наверное. Это на всех. Ну, на одного это, мне кажется, многовато. Нет?
Шутки шутками, а вопрос действительно острый, наболевший, потому что относительно вот этого понятия национальное меньшинство на Украине свое словечко готовы замолвить, например, в Венгрии или в Румынии.
Да, только тут вот, опять же, есть одно такое небольшое но. Речь идет о защите прав нацменьшинств в целом. При этом особое внимание уделено проблемам цыган
Добрый
на
вечер.
Украине.
Угу.
О других народах и языках вот в этом документе не говорится. И вот что по этому поводу думает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Европейский Союз озабочен проблемами национальных меньшинств на Украине. Имея в виду цыган, русские в эти меньшинства с их точки зрения не входят, и поэтому за них можно не бороться. И поэтому тендеры по поводу проблем русских на Украине, и русского языка в частности, видимо, объявлять они не будут.
Вот Владимир Жарихин, естественно, говорит о ключевом моменте, который будет важен, значим для нашей страны.
Ну, может, просто цыган начали?
Ну, я думаю, это вот целевая какая-то программа, именно адресная, поэтому под это дело гранты выделяются. Но я вот как раз сразу же напомню, что здесь речь пойдет, кстати, гипотетически может идти не только про русскоговорящих. Здесь и Венгрия, здесь и Румыния, здесь и Польша, здесь и другие страны, которые могут подумать о своих о представителях, ну, как-то своей национальности, своих потомков, своих граждан, которые сейчас проживают на Украине.
Ну а да, и, кстати, тем... надо сказать, кто не знает, что вот этот вот закон или норма закона о том, что украинский язык становится государственным, да, она вот, по-моему, заработала с 1 января вот этого года, и теперь вся сфера обслуживания переходит на украинский язык.
Ну, то есть... как переходит? обязана начинаться с Украины. Дальше по согласованию.
Нет, я посмотрела, что за общение в магазинах, например, на русском языке грозит штраф.
Не так. Нужно сначала обратиться на украинском языке. Если потом в процессе разговора можно найти вот это понимание, на каком языке продолжить, можно и там, и на литовском, если я правильно понимаю. Вот сейчас, опять же, вы очень правильно сказали про штраф на русском языке. Здесь не хочется сказать. Но, по крайней мере, начинать разговор обязаны на украинском. Вот этот момент очень важен. Это прям такой триггер, за который, мне кажется, многие могут попасться со штрафом.
Ну, в принципе, магазин как бы, да, заинтересован он в том, чтобы продать как можно больше продуктов, да, как вот, можно больше товаров. Если да, к тебе обращаются, к тебе обращаются на украинском, ты не понимаешь, что продавец, наверное, будет вынужден тоже вот перейти на русский.
Правильно, поэтому я обозначил момент, что начать разговор необходимо на украинском. Вот эти из сферы услуг как раз продавцы вот так должны начинать работу. Это да, это очень многие моменты. Причем, опять же, мы говорим сейчас про русский язык, а здесь затронуты интересы могут быть самых разных культур, стран и языков. От этого тоже момента никуда деваться не нужно. Другое дело, не ограничится ли этот момент, это направление, это инициатива в Совете
только
Европы.
Цыганами?
Даже не только, а просто инициативой. Ну, то есть, как сказать, мы внедрили, мы бумагу написали, мы гранты получили, расписали, что там консультанты сейчас поработают, получат сколько там, 55 тысяч евро, дай бог, чтобы на каждого. А дальше...
Ну, в общем, не такая большая сумма на самом деле.
Посмотрим. Да. Вот это-то и смущает, что очень все похоже на какую-то адресную, такую точечную штуку, которая неизвестно, как толком и сработает. А как она сработает, мы обязательно проследим и расскажем у нас на сайте, опять же, radiosputnik.ru. Ну, в конце традиционно спорт за теннис. В последнее время хочется радоваться за мужской. Российский теннис не успели выиграть ATP Cup. Такой вот турнирчик. Как три российских теннисиста вышли во второй круг Australian Open. Это один из четырех крупнейших турниров
да,
для...
Да, из серии «Большого шлема», да.
Ну, это она так называется. Да, серия четыре да, ведущих турнира. Собственно, австралийский календарный год начинает. Да и сезон тоже.
А кто эти герои? Это Даниил Медведев, все Андрей Рублев и Карен Хачанов. Да. Так вот, Медведев, значит, в стартовом раунде взял верх над представителем Канады Вашиком Поспишелом. Он занимает 63-е место в рейтинге ATP. По-моему, Медведев четвертая ракетка мира.
Давайте
да,
так скажем. Все трое, кого вы назвали, они все в двадцатке. Более того, Медведев и Рублев, они в десятке находятся. У нас не так часто
такое было. Медведев четвертая ракетка, да.
Да-да-да. Это не так часто такое бывало, чтобы у России были 2-3 представителя сразу в топ-20 и сразу два из числа первых 10.
Просто я обратила внимание, Леш, вот на что. Что вот смотри, да, все эти теннисисты, у которых они выиграли, они занимают какие-то очень далекие места в рейтинге ATP. То есть 1-63 место, Яник Ханфман 102-я ракетка мира, и Александр Вукич вообще 196-я ракетка.
Это первый раунд. В теннисе, мира, да, в особенности на турнирах «Большого шлема», производится так называемый рассев. Теннисисты первые 32 сильнейших, они не могут друг с другом встречаться раньше определенного круга. А в остальном идет, да, вот кому-то досталось 63-й, это, между прочим, тоже очень приличное достижение. Кому-то 196-й, что тоже весьма уважаемо. Здесь уже все зависит от жеребьевки.
Да, и надо сказать, вот во втором раунде, кстати, Андрей Рублев, по-моему, если не ошибаюсь, сыграет с победителем матча между бразильцем Тьяго Монтейро и словаком Андреем Мартином. И Рублев занимает 8-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Ну, про тех теннисистов, с которыми сыграли наши... Наши россияне, да, кого обыграли.
Мы уже давайте сказали, послушаем, да, наконец-таки, Алексея Осина,
какие шансы,
да, о шансах на победу. Это важный момент.
Россия сегодня обладает тремя теннисистами в мужском туре, которые, в принципе, готовы уже к тому, чтобы выигрывать турниры. Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов сейчас находятся среди лучших в мире. Медведев с Рублевым подтвердили это, завоевав один из первых турниров сезона, командный чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов. И выглядели они весьма убедительно в этом турнире. У Хачанова были проблемы в ряде турниров в январе и начале февраля. Но и он тоже продолжает оставаться классным теннисистом. Вообще Шамиль Торпищев сказал после победы на командном чемпионате ATP, что наши мужчины готовы к тому, чтобы выиграть турнир «Большого шлема» впервые после поколения Кафельникова и Сафина.
Вот не случайно, кстати, это было упомянуто. Марат Сафин в 2000 году выиграл Australian Open. Тогда такие победы были действительно...
20 лет назад.
Ну, нет, это имеется в виду первый раз. Это вот очень хорошо сказано, что поколениями это все тоже можно немножечко считать, потому что тогда, да, были и другие теннисисты, но за пределами, именно тогда, за пределами Кафельникова и Сафина больших успехов не было. Потом, безусловно, появлялись яркие, отличные теннисисты, но при всем уважении вот такого, как сейчас, о чем Алексей Осин сказал, это, наверное, да.
Слушай,
это
а что с женщинами? Почему мужчины вот побеждают, а женщины как-то не отстают?
Я не думаю, что прям так принципиально отстают, просто здесь не нужно расстраиваться из-за женщин, здесь стоит дополнительно порадоваться за мужчин. У женщин есть свои успехи. Другое дело, что вот такое поколение в мужском теннисе, причем молодых теннисистов, это очень важно, у них еще все впереди, они еще всех порвут, и не один год, и я абсолютно верю, и искренне на это надеюсь. Вот, здесь просто нужно за них порадоваться. Поэтому посмотрим, турнир продолжительный, 2 недели длится, очень интересный, правда, показывают его по ночам, просто потому что Австралия, но если кто-то вдруг захочет
завершится 21 февраля.
Есть за кого поболеть. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии.